Константин Вайт. Анулет. Книга шестая. Глава первая. После визита Шишковского мы достаточно быстро собрались и выехали из берлоги. Я ехал в автомобиле своего наставника вместе с Георгием. Дорога нам предстояла не близкая, часа четыре на машине по горным дорогам, а затем идти пешком с рюкзаками еще пару часов до места стоянки. Петр Корсаков отправился обратно в Москву рулить делами моего рода, а Давид и Сан Саныч поехали на второй машине вслед за нами. Иван Грищенко долго молчал, задумчиво барабаня пальцами по рулю, но в итоге не выдержал.
«Да, Георгий, ты основательно попал. Что планируете делать дальше?» — обратился он ко мне.
«Не знаю», — признался я. Всю дорогу раздумывал на эту тему, прикидывая так и этак. Не хотелось отдавать Спиридонова в лапы Шишковского, но тот продемонстрировал кнут весьма внушительного размера, практически не оставив нам выбора.
«Захар будет рад получить собственность паладина Анулета», спокойно произнес Иван и глянул на меня, ожидая реакции.
Я в ответ лишь слегка улыбнулся. Грищенко — опытный мастер с большими связями и приличным жизненным опытом. Ничего удивительного, что он знает наш секрет, но сыграть дурачка попробовать можно. Длительное общение с наставником позволило мне получше узнать его. Он, конечно, резкий и действует достаточно прямолинейно, но это и хорошо, не люблю интриги и недомолвки. Тем более долгая работа преподавателем оставила на нем свой отпечаток. Если прямо задать вопрос, Иван всегда старается максимально полно на него ответить. Хорошая черта.
«И давно вы знаете, что Георгий тоже паладин?»
Я повернулся и глянул на Спиридонова, сидевшего на заднем сиденье. Тот безучастно смотрел в окно, не обращая никакого внимания на наш разговор.
«Это было несложно. Ответь на простой вопрос. Какие причины у него вступать в твой род, кроме как получения паладинства?» «Встречал я подобных людей. Сразу видно, что служение Анулету для него — не пустые слова, как и для многих сотрудников Геникона.
Он мог вступить в мой род, чтобы служить мне. Я же все-таки паладин?» предположил я. В моей голове суетились мысли. Если он знает о Георгии, то наверняка знает и император. На эту тему у нас был разговор с Сан Санычем, и по его словам, это весьма неприятный сценарий, при котором моя полезность падает, а риск, что от меня пожелают избавиться, растет.
«Да не бзди ты!»
усмехнулся Иван, будто прочитав мои мысли.
«ИСБ давно уже знает об этом. Такие вещи трудно скрыть. Это идиот Шишковский постоянно поет свою любимую песню, что ИСБ прогнило и катится в пропасть. На деле все не так уж плохо. В Москве достаточно высококвалифицированных сотрудников. А в регионах... тут где как. Но и при Шишковском было так же».
«За мной следят? Слушают?» решил уточнить я.
«Бывает», — спокойно пожал плечами наставник. «Ты не только ценный гадр для империи, но и можешь представлять опасность».
«Силы паладина», — понимающе произнес я. «Император действительно настолько меня опасается, что может убрать с доски. Все-таки Иван знаком с ним достаточно близко, так что есть шанс получить правдивый ответ на этот важный для меня вопрос».
«Император трепетно относится к своей безопасности, и не без причины. Но не думаю, что он даст подобный приказ».
Грищенко покачал головой.
«Вполне достаточно держать тебя на расстоянии. Но и ты не совершай глупостей. Все эти хороводы вокруг тебя Шишковского, Демидова и Владимира Николаевича...»
«Намек понял», — согласился я с ним с облегчением. «Получается, я был прав. Нет смысла убивать паладина. Достаточно просто не подпускать близко».
«Вернемся к нашим баранам»,
— Иван кинул взгляд в заднее зеркальце, посмотрев на Георгия.
«Уверен, императору не понравится, если у Шишковского появится личный паладин. Я вижу лишь один выход — принести вассальную клятву Николаю Алексеевичу».
«Так вроде об этом и шла речь», — удивился я. «Захар Леонидович говорил о клятве рода Романовых».
«Ты слушал, да слышал не то. Уверен, что клятву Георгию пришлось бы дать не просто роду Романовых, а главе Геникона. А кто у нас глава?
«Романов-старший, бывший император», — согласно кивнул я. «Только сейчас до меня дошло. Прав, Иван. Шишковский красиво все придумал. И ведь не подкопаешься. Клятва роду Романовых отдает Георгия в руки Шишковского».
«Молодец, ученик»,
— снисходительно глянул на меня Грищенко. «Я не буду гробить алтари ради больного старика», — неожиданно выдал Георгий.
«Оу!»
— удивленно протянул Иван.
«Так стало быть, вы все знаете?»
Он повернулся ко мне и внимательно посмотрел, ожидая ответа.
«Аркадий и Леонид уничтожали алтари, высасывая из них энергию, чтобы с помощью какого-то ритуала продлевать жизнь Алексею Петровичу», —
согласно кивнул я с видом прилежного ученика.
«Хорошо, что вы в курсе», — выдохнул Иван.
«Мне не нравится вся эта ситуация, но посвящать в нее я бы вас не стал».
«Это все противоречит духу Геникона. Это неправильно, так быть не должно»,
— уверенно заявил Георгий.
«Николай Алексеевич — поздний сын. Родила его третья жена Алексея Петровича. Ходило много слухов, что он не родной. Но алтарь его принял, значит, в нем есть кровь Романовых. Хотя некоторые считают, что для такого дела просто выписали дальнего родственника откуда-то с окраин империи».
Неожиданно решил поделиться с нами такими откровенными подробностями Иван Грищенко.
«Как там было на самом деле, я не знаю. Официальная версия гласит, что целитель восьмого ранга может творить чудеса».
Он замолчал, а я не знал, что ответить на эту откровенность.
«Я с Николаем познакомился в кадетском училище. Он был одним из моих учеников. Сам понимаешь, дети бывают весьма злыми, и Николаю перепадало немало насмешек по этому поводу. При этом он был старательным и талантливым. Я всегда выделяю таких ребят. За 3 года учебы мы немного сблизились, так что Николай даже начал называть меня дядькой. К 20 годам у него практически не было настоящих друзей и верных людей. Сам понимаешь, в какой среде он рос. Одни подлизы и завистники».
Я удивленно посмотрел на Ивана. С этой стороны жизнь наследника императора я не рассматривал, но если подумать, это вполне ожидаемо.
«Нет, я не стал его другом. Скорее, меня действительно можно назвать его человеком, но никак не псом, готовым бездумно выполнять любую команду».
Похоже, его задевает это прозвище.
«Интересно», — кивнул я. «Но почему вы решили это рассказать? Показать, что Николай Алексеевич тоже человек? Я и так об этом знал. А жалеть или сочувствовать не вижу смысла. Да, думаю, подобное вряд ли порадовало бы императора».
«Я не закончил»,
— Грищенко недовольно нахмурился.
«Алексей Петрович был смертельно болен и не слишком хотел отдавать власть в руки молодого сына, которому на тот момент не было даже 25 лет. Проще было передать империю брату с условием, что тот отдаст трон Николаю Алексеевичу через 10 лет. Но тут возникает вполне объяснимое опасение, что подобное может и не произойти. Сам понимаешь».
Тут сложно было спорить. Уверен, за 10 лет многое может произойти. Тяжело будет просто так взять и отдать корону, тем более, когда ты только вошел во вкус власти. Тут возникает много вариантов. Наследник вдруг скоропостижно скончается или просто заболеет, исчезнет, откажется от правления.
«Генерал Геникона, который Леонид, отыскал ритуал, позволяющий продлевать жизнь, и пришел с ним не к кому-нибудь, а к Николаю Алексеевичу. Тот позвал меня посоветоваться. Да, я был одним из тех, кто решил пожертвовать частью алтаря ради мира в империи и сохранения прямой ветви династии на троне. Не забывайте, что Владимир Николаевич старый, и если бы он стал императором, в случае его смерти появилось бы слишком много претендентов на освободившийся престол».
«Это гражданская война», — сумрачно произнес Грищенко.
«Да и внешние враги не спят, так и ждут, где кусок урвать. Империя не должна ослабнуть».
«Понимаю», — согласился я. «Кроме внешних врагов, есть и великие княжества, которые вполне могут захотеть независимости».
«Все так и есть. Так что решение было трудным, но единственно верным на тот момент».
Георгий с недовольным лицом слушал откровение Грищенко, всем своим видом демонстрируя несогласие.
«Я не буду уничтожать алтари», —
упрямо произнес он.
Все ваши умозаключения призрачны и притянуты за уши. Вы пошли по наиболее простому пути ради получения власти. И сейчас продолжаете использовать сослагательное наклонение. Была бы война, пролилось бы много крови. Ищите оправдание?
Возможно, не стал с ним спорить Иван. В то время мы считали, что поступили правильно. Да и по ритуалу не было подробностей. Сколько нужно энергии Анулета, как часто она требуется. В Империи хватало умирающих алтарей, часть из которых были бесхозны. Ими можно было пожертвовать совершенно безболезненно.
«Сейчас таких не осталось», — сквозь сжатые губы проговорил Георгий.
«Да, тем более у Империи есть целых два паладина, которые способны подчинить алтари. Но я не договорил. Секрет ритуала, скорее всего, утерян. Леонид не желал им ни с кем делиться и хранил только в своей голове. Возможно, в особняке имелись какие-то бумаги, но он выгорел дотла».
«Не без вашей помощи?» — улыбнулся я. Грищенко произнес это с намеком, который, я надеюсь, правильно расшифровал.
«Возможно», — улыбнулся тот. «Так что мое предложение принести присягу лично Николаю Алексеевичу решает все основные проблемы, включая проблемы с совестью одного мага Гинекона».
Он со значением посмотрел на Георгия.
«Стоп!» — не выдержал я такого сманивания моего вассала. «Моему роду нужен целитель. Пятый ранг меня вполне устроит».
«Ах ты, хитрый жук!» — рассмеялся Грищенко. «Думаю, этот вопрос можно решить».
«Что скажешь, Георгий?» Я развернулся и вопросительно уставился на своего вассала.
«Получается, Алексея Петровича вы списали?»
Тот кинул взгляд на Грищенко.
«И по делам ему».
«Этот мир держится на нескончаемом круговороте жизни и смерти», — философски заметил Иван.
«Я согласен, но в род Шуваловых найдите целителя», — кивнул Георгий.
Вскоре мы доехали до финальной точки и, навьючив на себя рюкзаки, пошли в горы.
«Вон там, вдали, гора под названием Два Брата, а мы поднимаемся к горе Симашхо. Сейчас начало весны, и все реки полноводны. Тебе легко будет найти с ними общий язык», —
пояснял по пути Иван Грищенко.
«Устроим лагерь, и утром я вас подкину вместе с Георгием. Мы пойдем другим путем. Там нас встретят».
«Хотите избавиться от наблюдателей из СБ?» — сообразил я. «Они же должны быть на вашей стороне».
«Должны быть», — мрачно подтвердил Грищенко. «Но в службе хватает людей Шишковского. Не хочу рисковать. Для них проще убрать Георгия, чем допустить его переход под руку императора».
Спустя пару часов мы, наконец, остановились. Я рухнул, как подкошенный. Ходить по горам с набитым вещами рюкзаком оказалось для меня непросто. Давид и Сан Саныч при этом выглядели достаточно бодро и сразу приступили к установке палаток. Я, слегка отдышавшись, присоединился к ним. Хуже всего выглядел Георгий. Он так и лежал на рюкзаке, устало прикрыв глаза. Сказывалось отсутствие регулярной физической нагрузки. Спустя пару часов лагерь был разбит. Палатки установили, а на костре в котелке готовилась еда. Мы с Грищенко спустились к горной реке. Он не желал тратить впустую ни минуты времени.
«Опусти руки в поток и попробуй сначала просто ощутить дух этой реки».
Иван стоял на высоком камне, с удовольствием наблюдая за бурной рекой, от шума которой закладывало уши. Я с опаской подошел по скользким камням к воде и осмотрелся. Да уж, стоит совершить одно неверное движение, и меня собьет с ног и унесет стихия. Выбрав один из больших камней, я забрался на него. Река ударялась в камень, разбрасывая брызги во все стороны. Для большей устойчивости пришлось лечь на живот. Опустил руки в ледяную воду и потянулся к духу реки. Оказалось, тут даже и тянуться не надо. Вся вода была насыщена стихией. Вроде бы удобно, но, как оказалось для повелителя стихии, это является огромной проблемой. Духу было просто наплевать на меня и мои жалкие попытки с ним познакомиться. Я оказался слишком мелким, как назойливая муха. Он никак не желал услышать меня и обратить хоть какое-то внимание. Когда мои руки окончательно замерзли, я поднялся на ноги, совершенно разочарованный. «Он меня даже не замечает!»
— пожаловался я наставнику, растирая руки.
«А ты как думал?» — ухмыльнулся тот. «Ты мелочи неумеха! Чем ты можешь его заинтересовать?»
«А вы можете?» — недовольно поинтересовался я, в надежде стереть с лица наставника самодовольную ухмылку.
«Фу!»
Иван поднял руки, и к нему сразу потянулись водяные жгуты. Они были толстыми и длинными. Жгуты переплетались и, играя друг с другом, кружились вокруг Ивана.
«Я тоже так хочу!»
Я с завистью глядел на крайне довольного наставника.
«Что мне делать?» «Больше желания! Больше силы воли!»
У Грищенко возбужденно горели глаза. Он чуть ли не приплясывал на месте от возбуждения. Похоже, этот дух совсем не чета моему подземному.
«Насыщай свои руки максимум магии! Так ты для него станешь вкуснее! Стихия любит магию! Она заинтересуется тобой! Тогда и попытайся найти с ней общий язык!»
Воспользовавшись его советом, я стянул всю магию к рукам и опустил их в воду. Это помогло. Вода стала окутывать мои руки, как маленькие рыбки кусочек хлеба, откусывая понемножку. Магию трудно было удерживать, тем более, когда ее без перерыва раздирают на мелкие части. При этом я одновременно пытался наладить общение, призывая дух стихии. Но, похоже, меня даже не слышали, принимая просто за бессловесный корм.
«Не получается», —
признался я, в очередной раз сходя на берег.
«А ты как думал?»
— хохотнул наставник.
«Вот так придешь и сразу приручишь стихию такого уровня?»
«Хорошо было бы», — раздраженно ответил я. Иван меня в данный момент сильно бесил. Слишком он был доволен и уверен в себе.
«Смотри!» —
Грищенко кивнул головой на небольшую заводь, образовавшуюся за крупными камнями. Там поток был не настолько мощным.
«Начни работать оттуда! Это проще! Сначала просто посиди, настройся, прислушайся к себе и воде, постарайся уловить ее эмоции. Но это уже завтра утром. Магии у тебя почти не осталось. Не забывай об этом, а то свалишься и отправишься искать общий язык с рекой до ближайшего водопада».
Рассмеялся он и хлопнул меня по плечу. Тут он был прав. Мой источник болел и вот-вот грозил уйти в откат. Слишком уж активно поток тянул из меня магию, как голодный зверь, дорвавшийся до еды. А я увлекся и забыл о контроле. Поднявшись на берег, мы уселись вокруг костра. Давид раздал всем миски и наложил гречневой каши с мясом. Солнце зашло, и на лагерь опустилась темнота. Река находилась в 50 метрах от нас, и ее шум заставлял говорить громко, но вскоре все привыкли к подобному соседству.
«Утром мы с Георгием уходим. Ты завтра целый день тренируйся. Вы страхуйте, чтобы он не словил откат».
Иван посмотрел на Сан Саныча и Давида, а дождавшись от них кивков, продолжил.
«Еще раз переночуете, и утром продолжу тренировку до обеда. Затем сворачивайте лагерь и езжайте на следующую точку, к озеру. Место помнишь?»
Он бросил взгляд на Сан Саныча.
«Все отмечено», —
кивнул тот в ответ.
«Там вас встретят и разместят в домике. Туда я и приеду. Думаю, за 2-3 дня мы с Георгием уладим все дела. Сейчас сними с него вассальную клятву», — напомнил он.
«Без проблем», — кивнул я. «Только еще бы знать, как это делать. Алтарь не нужен?» — решил уточнить я.
«Ты сам ходячий алтарь», —
рассмеялся Иван, кивнув головой на мой браслет.
«Просто положи на Георгия руку и пожелай отпустить его из своего рода. Можешь произнести что-нибудь пафосное, типа «Живи с честью, не позорь новый род». Ну, сам придумай».
Иван Грищенко после общения с духом горной реки стал другим человеком. Он много смеялся, постоянно двигался и вообще был бодрым, активным и задиристым. В общем, бесил меня неимоверно, вызывая при этом зависть. Я подошел к Георгию и положил ему на плечо свою руку.
«Ты желаешь покинуть мой род?» —
поинтересовался я у него.
«Мое сердце навсегда останется с родом Шуваловых»,
— с вызовом ответил Георгий.
«Ладно, отпускаю тебя», —
кивнул я и отдал мысленную команду браслету. Я никаких изменений не ощутил, но, судя по лицу Георгия, у меня все получилось. «Я на мгновение почувствовал себя всеми покинутым сиротой», произнес тот с грустью в голосе. «Только сейчас понял, что когда был твоим вассалом, мог ощущать отголоски твоих эмоций. А сейчас ничего», он развел руками.
«Любопытно», я сел обратно и посмотрел на Сан Саныча. «Ты тоже ощущаешь мои эмоции?»
«Нет», тот покачал головой. «Но есть ощущение принадлежности к роду. Сложно объяснить».
«Мы все семья», кивнул головой Давид. «Это не твои личные эмоции. Просто чувство единения со всеми. Когда кто-то покидает наш род, мы ощущаем грусть от потери маленького осколка. Но эта грусть мимолетна. Мы по-прежнему остаемся единым целым, и жизнь продолжается».
«Ой, да у нас тут философ завелся!» —
рассмеялся Иван Грищенко, затем попытался взять себя в руки.
«Ладно, извините, просто слишком много пафоса».
«Поэтому ты никак не примешь дворянство», — посмотрел на него Сан Саныч.
«Одна из причин», — кивнул Иван. «А еще очень весело наблюдать каждый раз за новыми кадетами, когда они осознают, что их будет учить и наказывать простолюдин. Правда, последние годы уже такого нет. Слишком многие обо мне знают», — закончил он с самодовольной улыбкой на лице.
Мы разбрелись по палаткам. Со мной отправился Сан Саныч и полночи полоскал мне мозги на тему, что моя жизнь в опасности, и прежде чем отдавать паладина императору, мне необходимо получить гарантии, что меня не тронут. Я согласно кивал и поддакивал в нужных местах, пока Сан Саныч не уснул. А я еще долго лежал, прислушиваясь к задорному голосу реки и размышляя над всем произошедшим.